Девушка закладывает отверстие кирпичом, чтобы оно не привлекало к себе внимания. Тайник с вещами Кассандры становится ее очень маленьким домом. Пусть несколько десятков кубических сантиметров, но это уже ее территория. Кассандра теперь далеко от нее не отходит. В один дождливый день она замечает, что ее чипсы отсырели. Она решает положить все в пластиковый пакет. Правило номер 5 для хорошего бомжа — все заворачивать в водонепроницаемую пластиковую пленку, а пока она ест мокрые чипсы. Я никогда не позволю несчастьям взять верх надо мной. Какими бы суровыми ни были испытания, я буду бороться с ними, и они не смогут... Черт, я говорю вслух. Она прижимает ладонь ко рту, вынуждая себя замолчать, и понимает, что слова, какими бы суровыми она произнесла про себя, а ни были испытания уже вслух. Итак, она дошла до второго этапа распада личности после почесывания, диалоги с самим собой. Затем наступит третья стадия, видимо, безумие. Я не хочу сходить с ума. Кассандра ищет объяснение своей минутной слабости. Это потому, что я не могу поговорить с кем-нибудь умным, не читаю книги. Мозг голодает. Она размышляет. Чтобы не сойти с ума, необходима пища для мозга. Книги — единственное средство. Срочно! Кассандра Катценберг входит в огромное культурное пространство, словно в клинику, где собирается лечиться. Она смотрит на видеоигры, на комиксы, на диски с фильмами, на романы. Сласти для мозга. Вот чего ей не хватало в последние дни. Десерта для ума. Она ласково дотрагивается до стопки альбомов с комиксами. Она вдыхает запах романов. Она глотает аромат бумаги, чернил, пластика. Повсюду ее взгляд очаровывают яркие обложки и названия, за которыми скрываются драматические или комические истории. В отделе видеоигр дети, в будущем возможные эпилептики, жадно склонились над консолями с кружками, квадратиками, треугольниками и крестами. Поодаль их товарищи, развалившись на полу, перелистывают страницы бельгийских комиксов и японских манго с картинками, изображающими насилие или эротику. Кассандра идет вдоль полок, ей кажется, что она гуляет по аллеям волшебного сада. Она проходит отдел научно-исследовательской литературы и видит секцию биографии исторических деятелей, и тут же «Проклятие Кассандры». На обложке все та же женщина, что являлась ей во сне. Сидит на золотом троне в белой тунике. Вокруг запястья ее руки обвелась змея. Кассандра листает книгу и находит, наконец, продолжение биографии своей тезки. Она садится на синтетический палас, прислоняясь к стене, и читает. Тогда Кассандра нашла своего брата по имени Парис, которого считали пропавшим без вести. Она чувствовала, что своим безответственным поведением он навлечет несчастье на их город. Парис, Париж, Кассандра. Парис — это имя города, в котором я живу. Не может быть, это просто совпадение. Юный Парис, которого, согласно древнему предсказанию, бросил отец царь Приам, был воспитан бедным пастухом. Парис вырос, нашел своего настоящего отца и последний принял его при дворе. Царь раскаялся в своем проступке и признал Париса наследным принцем. Парис был красивым, спортивным юношей, все троянцы восхищались им. Его брат Гектор, мучимый ревностью, посоветовал царю Приаму отправить Париса в Грецию для участия в переговорах о возвращении его тетки, украденной греками. Тогда вмешалась Кассандра и заявила: «Я чувствую, что если Парис отправится в Грецию, он навлечет на Трою несчастье, ему не нужно туда ехать». Но, несмотря ни на что, Парис уехал и вернулся из Спарты с Еленой, женой Менелая, брата царя греков Агамемнона. Парис сказал: «Греки украли у нас женщину, мы взамен похитили женщину у них». Тогда Кассандра заявила: «Из-за этой женщины между нашими народами начнется война». Но троянцы видели, что прекрасная Елена любит царевича, и решили поддержать выбор Париса, несмотря на грозные пророчества Кассандры. «Замолчи, зловещая птица», — сказал ей Парис. «Ты сама, колдунья, своими дурными пророчествами навлекаешь на нас беду», — сказал ее родной отец Приам. Но через несколько месяцев, когда Парис вступил в брак с Еленой, на горизонте действительно появились бесчисленные греческие корабли. Царь Агамемнон и его брат Менелай уговорили множество греческих городов объединиться и напасть на античный город Трою. Кассандра пропускает несколько глав. Поскольку война продолжалась, и греки никак не могли взять Трою приступом, Одиссею пришла в голову идея подарить царю Приаму огромного деревянного коня в знак начала переговоров о мире. Тогда Кассандра... «Мадемуазель, здесь нельзя читать. У вас есть два варианта. Либо вы кладете книгу на место, либо вы ее покупаете».
«Я знаю и третий вариант».
Кассандра резко вскакивает на ноги и мчится по магазину. Несколько человек пытаются ее преследовать, но как-то нехотя, словно боятся запачкаться или как будто украденная книга не стоит усилий, которые надо потратить на ее возвращение. Кассандра выскакивает через главный вход на улицу, срабатывает сигнализация. Девушка бежит по улицам и проспектам, потом прячется в подворотне. Задыхаясь, она садится на землю и продолжает читать о приключениях своей античной тезки. «Сказала: бойтесь греков, дары приносящих». Но никто не слушал ее, и троянцы приняли в дар огромного коня. Ночью из полого брюха деревянной статуи выбрались греческие солдаты. Под предводительством Одиссея они открыли ворота и впустили армию Агамемнона в город. Греки по-прежнему под руководством Одиссея перебили спящих троянцев и разграбили город. Они уничтожили все население Трои. Кассандра отрывается от книги. Каким же подлецом, оказывается, был этот Одиссей? Гомер нам его героем представляет, а этот тип не соблюдал мирные договоренности и убивал людей ночью во сне. Она продолжает читать. Все население Трои, оставив в живых лишь одного человека, царевну Кассандру. Ее взяли в плен и в качестве военного трофея отдали Менелаю, чтобы возместить потерю Елены Прекрасной. Словно ее наказание заключалось еще и в том, чтобы, уцелев при разрушении города, отныне задаваться вопросом, почему они меня не послушали, ведь я их предупреждала. Кассандра не дочитывает историческую книгу до последней страницы, бросает ее на скамейке. Изучая биографию знаменитой тезки, я лишний раз убеждаюсь в том, что имя предопределяет мою судьбу. В этом и заключается ловушка. Пападакис, рассказав мне историю античной Кассандры, подготовил меня к тому, чтобы я прожила точно такую жизнь. Кассандра достает часы, и ей снова хочется избавиться от них. Бойтесь греков, дары приносящих. И тут одна деталь на часах привлекает ее внимание. Она замечает ее благодаря яркому свету фонаря. Что-то выгравировано на боковой стороне корпуса рядом с колесиком завода. Кассандре удается прочесть крошечные буквы. «Страхование будущего. 42 улица Депар, 75014, башня Монпарнас, 54 этаж». Мне не хватает смирения. Я вижу далекое будущее и забываю посмотреть на то, что близко, на настоящее. А ведь все ответы и решения находятся передо мной. Башня Монпарнас кажется ей похожей на выросший посреди города гигантский монолит, явившийся прямо из фильма Космическая Одиссея 2001. Кассандра входит в башню со стороны улицы Депар и приближается к лифтам. Она нажимает на кнопку 54-го этажа, и за 38 секунд лифт, даже лифт здесь самый скоростной в мире, так, по крайней мере, утверждает надпись внутри кабины, увлекаемый мощными электромоторами подъемной системы, взлетает на самый верх башни. Кассандра видит ряд совершенно одинаковых дверей. На одной из них табличка «Страхование будущего» и «Стрелка». Кассандра входит в стеклянную дверь, но не успевает приблизиться к стойке администратора. Охранник в форме и фуражке резко останавливает ее. «Убирайся отсюда, нищим здесь делать нечего. Вон!» Кассандра забыла про свой запах. Даже если ее одежда может ввести кого-то в заблуждение, она знает, что от нее воняет грязью и закисшим потом. Да и новый агрессивный готический стиль не совсем подходит для визита в офис. Кассандру пробирает дрожь от того, что человек со значком, сотрудник безопасности, нарушил ее личное пространство и позволил себе дотронуться до нее, но ей удается преодолеть неудержимое желание защититься. Она показывает жестом, что просит прощения, спускается почесаться в туалет этажом ниже и решает вернуться позже, вечером, когда все служащие уйдут. Кассандра издалека, спрятавшись за растением в катке, следит за дверью. Охранник по-прежнему там, разговаривает с уборщицей. Она ловит момент, когда он отвлекается, выскальзывает в коридор, проникает в дверь с надписью «Страхование будущего», оказывается в холле и незамеченная бежит по коридорам фирмы. Толстый розово-серый палас заглушает малейший шум. В потолок инкрустированы маленькие круглые лампы, распространяющие мягкий ночной свет, лакированная розово-серая мебель отливает перламутровым блеском. В приемной расставлены кожаные кресла, широкие и удобные. За огромными от пола до потолка окнами раскинулся ночной Париж. Кассандра видит Эйфелеву башню, длинную вену Елисейских полей, Сену и ее освещенные мосты. На стене висит плакат, на котором написано «Страхование будущего. Здесь изучают будущее наших клиентов». Это заявление подкреплено изображением длинноногой красотки в черных колготках, сидящей наверху башни Монпарнас и смотрящей в подзорную трубу. Из ее ярко накрашенных губ вылетает облачко с надписью «А как вы видите будущее?» А как я вижу будущее? Кассандра Катценберг не знает, что она ищет, но чувствует, что должна что-то здесь найти. Уборщица с тележкой проходит по коридору, девушка прячется за автоматом с напитками и выходит, когда уборщица исчезает. Исследовав несколько кабинетов, девушка с большими светло-серыми глазами натыкается на закрытую дверь с табличкой Д. Катценберг. Д. Может быть, это он? Кассандра тщетно нажимает на ручку. Дверь заперта. Она находит в урне кусок плотного картона и просовывает его в дверную щель, чтобы отодвинуть язычок замка. Наконец, замок поддается. Кассандра входит, закрывает за собой дверь и включает потолочный светильник. В комнате царит полный хаос. Три плотно сдвинутых стола образуют один. Всю его поверхность занимают лежащие друг на друге ноутбуки. Некоторые из них открыты, другие закрыты. Большой центральный компьютер с огромным экраном царит над всем этим электронным нагромождением. На полу валяются распечатанные листки, спутанные провода, одежда, майки, носки, пластиковые стаканчики — перемешку с остатками пиццы прямо в упаковке. Кассандра тщательно исследует новое место. Особое ее внимание привлекает пробковая доска, покрытая прикрепленными к ней газетными вырезками. Она замечает статью из профессионального издания «Журнал страховщика». В статье есть фотография мальчика с длинными закрывающими лицо волосами. Он одет в мешковатый темный костюм. Фотография была сделана во время вручения награды. подпись гласит: «Даниэль Катценберг. Работа юного гения, наконец, вознаграждена».
«Даниэль Катценберг. У него моя фамилия. Он не может быть моим отцом, следовательно, он мой брат».